Ее частицы, постепенно поддаваясь дезорганизирующему притяжению вселенского пространства, разлетаются в стороны без возможности снова воссоединиться. После происшествия такой катастрофы личность перестает существовать. Его сияющий Аугуэйдес покинул его. В течение промежуточного периода между его телесной смертью и полным распадом его астральной формы последняя, будучи привязана магнетическим притяжением к своему телесному трупу, бродит вокруг и сосет жизненность у податливых жертв. Человек, замкнувшийся от каких бы то ни было лучей божественного света, обрекает на тьму себя и поэтому цепляется за землю и земное. Никакая астральная душа, даже астральная душа чистого, хорошего и добродетельного человека, строго говоря, не бессмертна. Из элементов она была построена, к элементам она должна вернуться. Только в то время, как душа порочного человека исчезает, будучи поглощена безвозвратно, души всех других людей, даже лишь умеренно чистых, попросту обменивают свои эфирные частицы на еще более эфирные, и до тех пор, пока в душе остается искра божественного, индивидуальный человек, или, вернее, его личное эго, не может умереть. После смерти, говорит Прокл, душа, дух, продолжает существование в воздушном астральном теле до тех пор, пока совсем не очистится от всех гневных и чувственных страстей. Затем сбрасывает себя посредством вторичной смерти воздушное тело так же, как сбрасывало земное тело. После этого она пребывает, как древние говорят, в небесном теле, которое всегда соединено с душой, которое бессмертно, светящееся и звездоподобно. Ну, теперь мы вернемся от нашего отклонения в сторону к вопросу о рассудке и инстинкте. Последний, по данным древних, происходил от божественного, а первый – чисто человеческого происхождения. Один инстинкт есть продукт чувств, прозорливости, долю которой имеют самые низшие животные, даже те, у кого нет никакого рассудка. Это есть айзентикон. В другом же есть продукт мыслительной способности, означающий рассудительность и человеческую интеллектуальность. Поэтому животное, лишенное рассудительной способности, обладает врожденным инстинктом, который есть искра божественности, скрывающаяся в каждой частице неорганической материи, которая сама есть материализованный дух. В еврейской Кабале 2 и 3 главы книги Бытия объяснены следующим образом. Когда Адам II был создан из праха, материя к тому времени стала настолько грубой, что она царствовала самодержавно над всем. Из ее похотей возникла женщина, а Лилит взяла верх над духом. В прохладе дня Господь Бог, расхаживая по саду на солнечном закате духа или божественного света, затемненного тенями материи, проклинал не только тех, кто совершал грех, но даже самую землю и все живущее, а соблазняющего змея материю больше всего. Кто, кроме каббалистов, в состоянии объяснить этот кажущийся таким несправедливым акт? Как должны мы понимать это проклинание всего живущего, которое ни в чем не повинно? Аллегория очевидна. Проклятие присуще самой материи. Отсюда вытекает, что она обречена на борьбу со своей собственной грубостью, чтобы очиститься. Латентная искра божественного духа, хотя и заглушенная, все еще находится в ней, и ее неотразимое влечение кверху заставляет ее бороться, продираться с трудом и болью вперед, чтобы освободиться. Логика доказывает нам, что вся материя имела общий источник происхождения и должна обладать общими атрибутами. И так же, как жизненная и божественная искра имеется в материальном теле человека, она должна иметься и у каждого низшего вида. Латентная способность мышления, которая в низших царствах природы носит название полусознательности, сознательности и инстинкта, значительно подчинена в человеке. Рассудок, отпрыск физического мозга, развивается за счет инстинкта, являющегося слабо мерцающим воспоминанием о когда-то имевшемся всезнании духа. Рассудок этот признак превосходства физического человека над другими физическими организмами иногда посрамляется инстинктом животного. Так как мозг человека более совершенен, чем у какой-либо другой твари, его эманации, естественно, должны производить более высокие результаты ментальной деятельности. Но рассудок помогает разбираться только в материальном. Он не способен помочь своему обладателю в познании духа. Теряя инстинкт, человек теряет свои интуитивные силы, являющиеся венцом и завершением инстинкта. Рассудок – это неуклюжее орудие ученого. Интуиция – безошибочный руководитель провидца. Инстинкт указывает растению и животному, когда настало время для воспроизводства потомства. Он также наставляет немого животного, как найти соответствующее лекарство в час заболевания. Рассудок, гордость человека, ошибается в оценке свойств собственной его материи и не накладывает на него ограничений в безудержном удовлетворении своих чувственных желаний. Будучи далеким от того, чтобы самому быть собственным врачом, рассудок своей тонкой софистикой слишком часто ведет человека к самоуничтожению. Нет ничего легче, чем доказать наглядно, что совершенствование материи достигается ценой инстинкта. Зоофит, прикрепившийся к подводной скале и открывающий рот, чтобы привлечь проплывающий мимо корм, проявляет пропорционально со своим физическим строением больше инстинкта, чем кит. Муравей со своими удивительными архитектурными, социальными и политическими способностями невыразимо выше по этой шкале, чем коварный королевский тигр, подстерегающий свою добычу. С благоговением и удивлением восклицает Бойз Реймонд: «Должен естествоиспытатель рассматривать ту микроскопическую молекулу нервной субстанции, которая является местом пребывания трудолюбивой, творческой, дисциплинированной, преданной и неустрашимой души муравья. Подобно всему тому, чье происхождение сокрыто в тайнах психологии, инстинктом слишком долго пренебрегали в царстве науки. Мы понимаем, что указывала дорогу человеку, чтобы он мог найти облегчение во всех своих физических недомоганиях и болезнях», – говорит Гиппократ. «То был инстинкт ранних человеческих рас, когда холодный рассудок еще не затемнил внутреннего зрения человека. Его указаниями нельзя пренебрегать, ибо только ему одному мы обязаны нашими первыми лекарственными средствами». Являясь мгновенно действующим знанием всезнающего сознания, инстинкт ни в чем не похож на ограниченный рассудок. В медленном продвижении вперед рассудка, двигающегося только путем накопления опыта, часто поглощается богоподобное естество человека, стоит лишь ему отключить себя от божественного света интуиции. Один ползет, другой летит. Рассудок – сила мужчины, интуиция – предвидение женщины. Плотин, ученик великого Аммония Сакка, основателя школы неоплатоников, учил, что в человеческом познании имеются три восходящие ступени – мнение, наука и озарение. Он объясняет это тем, что орудиями или инструментами мнения являются чувства или восприятие. Орудием науки – диалектика, орудием озарения – интуиция или божественный инстинкт. И последний подчинен рассудок. Интуиция представляет собой абсолютное знание, обоснованное на отождествлении сознания с познаваемым объектом. Молитва раскрывает духовное зрение, ибо молитва есть сильное желание, а желание развивает волю. Магнетические эмоции, исходящие из тела при каждом усилии, ментальном или физическом, производят самомагнетизацию и экстаз. Плотин рекомендовал одиночество для молитвы в качестве эффективного способа, чтобы получить то, о чем просит. А Платон советовал тем, кто молится, пребывать в молчании, в присутствии божественных сил до тех пор, пока они не удалят облако с твоих глаз и не дадут тебе возможности увидеть посредством света, который исходит из них самих». Аполлоний всегда изолировался от людей во время бесед, которые он вел с Богом. И когда он ощущал необходимость в созерцании божественном или молитве, он весь с головою окутывался в свой белый шерстяной плащ.